Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в нашем эфире «Беседы о вечном». Сегодня тема нашей встречи будет называться «Подготовка к детской исповеди». И сегодня мы вновь беседуем с клириком храма Рождества Христова города Екатеринбурга, кандидатом педагогических наук, священником Владиславом Нечаевым. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, если говорить действительно уже об этой такой очень важной теме и говорить о том, что первая исповедь – это прежде всего очень важное событие в жизни ребенка. И очень многие священники выражают такую точку зрения, что чтобы вот этот день, день первой исповеди, стал для ребенка праздником, и что его нужно обязательно отметить, что именно вот ребенок, маленький исповедник, как отец Артемий Владимиров выражается, что он должен почувствовать, что он совершил очень важный и достойный вознаграждения поступок. И вот здесь важно как бы не подкупить, а наградить маленького исповедника. Но вот меня, например, тоже как маму и многих православных верующих женщин, у которых есть дети, которые достигают 7-летнего возраста, этот вопрос очень волнует. Каким образом ребенка подготовить к исповеди? Вот с чего прежде всего начать?
Вопрос обширный, и, наверное, мы исходим из того, что ребенок не вообще первый раз пришел в храм и сразу же попал, конечно, на первую исповедь. Он тоже знакомится с церковной жизнью, входит в нее, он воспринимает богослужение, знакомится с теми или иными молитвами, общается, желательно, чтобы, может быть, лично как-то, с священнослужителями, вот, может быть, он с ними здоровается, может быть, он с ними собеседует иногда о чем-то.
Или вот обнимает, например.
Обнимает их, пожалуйста.
Такое тоже бывает.
Да. Вот, то есть я бы сделал акцент на том, что первая исповедь, в общем-то, здесь вы подчеркиваете ее как бы момент испытательный, что вот она стала неким шагом к чему-то очень важному, я с этим согласен, но она вместе с тем стала не единственным шагом, а до этого было собеседование со священнослужителем. Вот этот момент я бы отметил, и он может происходить и гораздо раньше. То есть, например, лет в 5 ребенок уже вполне способен правильно отнестись к священнослужителю, к священнику, вот, к диакону или к кому-либо еще, и перемолвиться там несколькими словами о своей жизни, задать какие-то вопросы, вот, высказать что-то и так далее. Вот это своего рода традиционная беседа со священником когда-то может стать и исповедью. Вот это приуготовительный момент, который снимает определенные какие-то страхи детские, который преодолевает их взаимную отчужденность, может быть, кажущуюся ребенка и священника. Вот, и способствует плодотворному их такому благодатному общению на исповеди и общению с Богом.
А вот бывает ведь так, что когда человек приходит на исповедь первый раз, угу, вот как это бывает в жизни, да, часто батюшки говорят о том, что вы не готовы к исповеди, что вот между нами произошло некое такое собеседование. Вот может ведь точно так же произойти это с ребенком, да, что ребенок, и я об этом читала, и как бы сама знаю, что очень часто ребенок стоит на исповеди и молчит. Он не знает, что говорить, потому что вот это вот, вот этого вот собеседования, которое должно было ранее состояться, его не было. И поэтому ребенку очень трудно. То есть, может быть, просто нужно как-то устроить эту встречу первую батюшке, например, с ребенком. И как это можно сделать? В ближайшем храме, например, или искать все-таки духовника, что очень важно. Вот когда я своему ребенку говорю, что скоро у тебя будет свой духовник, она очень воодушевляется от этих слов. Это что-то, она чувствует, что что-то важное очень происходит вот, в ее сердце.
Угу. Тут священник, совершая таинство и привлекая к этим таинствам людей, занимается тайноводством. То есть он человека приводит в должное духовное состояние, чтобы и наставляет его, предстательствует за него, чтобы он правильно вступил в соответствующую церковную жизнь, сакраментальную церковную жизнь. И здесь нужно иметь в виду, что, например, любой священник, более или менее опытный, который был приглашен к человеку, например, находящемуся на смертном одре, человеку, который, например, находится не в полном сознании, он его исповедует обычно, священник. И здесь любой священник призван найти общий язык, призван найти те крупицы раскаяния, которые вот кающийся ему может представить, призван возбудить те или иные чувства в этом человеке, призван в его душе же, собственно, кающегося, найти ту правильную оценку своих поступков, которые надобно, чтобы пред Богом прозвучали. Поэтому любой священник знает, что есть иные души, неопытные в покаянии. И говорить, что вот кто-то не готов, наверное, это не совсем правильно. Это как бы отход от этой священнической работы, которую нужно совершить. Необходимо ребенку также помочь в исповеди, как вот подобным людям, про которых я только что сказал. И ибо эта исповедь непонятна. Вот, например, если умирающий человек кается, и, может быть, это происходит даже первый раз, это непременно нужно, чтобы эта исповедь совершилась, если это возможно. Иначе неизвестно, будет ли еще исповедь. У ребенка как бы тоже закладывается первый опыт исповеди, и поэтому надо ему в этом помочь, а не говорить, что он не готов. Я считаю, что у ребенка исповедь имеет несколько отличный характер, чем обычно мы привыкли. Ребенок, он своим духовным состоянием ближе скорее к Новому Завету, чем к Ветхому Завету. Поэтому вот такие покаянные настроения, как бы облечься во вретище, посыпать голову пеплом, произнести какие-то слова о себе, самоуничижительные, это для ребенка, в общем-то, не столь присуще. Хотя это бывает, может быть, моментами, острыми какими-то вспышками и укорами совести, но это бывает нечасто. Поэтому ребенок скорее находится в таком состоянии, ну, ангельском, ликующем, таком возвышенном, что ли. Поэтому его исповедь носит характер, как бы, как это, в общем-то, и есть, рождение к новой жизни. В исповеди есть момент отрицательный, так скажем, условно, назовем его, то есть отрицание, отвержение той прежней жизни, которую человек в себе взрастил, греховной жизни. И момент положительный, рождение, рождение к некой другой жизни, которую человек взыскивает. И ребенок, этот положительный момент исповеди, он к нему наиболее расположен. Он пришел и ждет, что с ним что-то произойдет.
Что-то очень важное.
Да, он чувствует тайну происходящего. Он верует в то, что действительно с этого момента с ним начнется другая жизнь. Это очень важные моменты, которые характеризуют подготовленность его к исповеди. То, что у взрослого человека, несмотря на огромные списки его грехов, подчас может не присутствовать. То есть мы знаем, что на исповеди должен быть и момент осознания греха, должен быть момент веры в то, что Господь поможет. Вот мы знаем, что на исповеди человек должен, ну как бы, отвергнуть сердцем тот или иной грех и так далее. Но все это в целом есть рождение к новой жизни. Поэтому ребенок, он неизбежно от чего-то отходит, что-то пересматривает, но большей частью он к чему-то рождается. Если, например, на исповеди ребенка спросить, что ты хочешь завоевать, к чему ты хочешь прийти, о чем твои частые думы и мечтания, то он многое сможет сказать. Даже взрослый, наверное, на этот вопрос ответит более скупо, чем ребенок. Поэтому вот это характеризует устремленность ребенка вот к обновлению его жизни.
Вы знаете, у меня вот складывается такое ощущение, что не каждый ребенок понимает, что такое грех. Вот как объяснить ребенку, что такое грех? Вот я понимаю, что сегодня, и всегда, наверное, это было, но сегодня это особенно в сегодняшнее время, наиболее сложные взаимоотношения детей и родителей. Что дети, они не всегда понимают, почему они должны слушаться, например, своих родителей, почему они должны находиться в послушании. И вот это вот понятие греха, оно очень какое-то стертое у ребенка. Они могут понимать, что такое плохо, что такое хорошо, но вот как объяснить ребенку, что это вот, ну, как бы действительно вот это грех?
Ну, грех, вообще говоря, объяснять неплодотворно, надо его чувствовать, конечно же. Вот. Ребенку дается восчувствовать грех в разное время. Может быть, острое, как бы, такое переживание, как бы, греха и, как бы, такой совестный акт, который может произойти довольно поздно. Ну, например, лет 8, например. Вот. Или, может быть, даже позже, в зависимости от устроения души. Да, ребенок может признать, что да, обычно это неодобряемо, обычно за это ругают. Вот, это как-то стыдно на людях, чтобы произошло. Но это относится в его понимании к очень широкому спектру его поступков. Вот, разряд поступков очень разный. Начиная от каких-то бытовых, что он, допустим, упал, и кончая какими-то действительно уже греховными делами, которые он может совершить. Поэтому вы правильно говорите, что ребенок часто опирается в понятие греха на то понимание взрослого, которое ему преподносится. Потому что все равно для него взрослый оказывается авторитетом, и он его воспроизводит. И поэтому ребенок, например, исповедуясь, он может упомянуть, что он получил тройку, например. В общем-то, грех это или не грех, это ведь еще вопрос, так ведь? Здесь много разных других обстоятельств. Вот. Или что он порвал штаны, например, гуляя на улице. Это, опять-таки, может быть вовсе и не грехом. Вот. Поэтому, наверное, священник может опереться на вот это вот пока что наивное довольно понимание греха и спросить, а что обычно люди, окружающие, на что они недовольствуют, за что они тебя укоряют. Среди этого он может найти то, что действительно и Господь...
Наводящими вопросами.
Да, и Господь это не любит в человеке. и остерегает человека от этого. И в конечном счете ребенок сориентируется, через время он уже будет более твердо понимать, что вот есть мир человеческий, есть мир божественный, и оказывается несколько разнятся оценки тех или иных действий человека. Вот. Ну, конечно, в общем-то, наиболее, наверное, нужно обращать внимание для ребенка в том, что он выразил то или иное непосредственное зло. Кого-то ударил, обманул, может быть, взял чью-то, обидел, до слез довел. Вот это, наверное, для него самые, что ни на есть, понятные, как бы, такие действия, которые, с которых следует избегать.
Ну вот, например, меня тоже интересует такой вопрос, как все-таки, вот как начать вот эту подготовку к исповеди? Вот с чего в первую очередь начать? Вот нужно, я так понимаю, что, конечно же, помолиться за ребенка, когда он собирается на исповедь. Потом ему нужно рассказать, что такое грех. Нужно рассказать о том, кто такие священнослужители, чтобы он это понял. Нужно, наверное, рассказать, что такое покаяние. Ну вот дети же ведь, например, слышат, что часто, довольно часто они слышат, когда говорят, что Господь наказывает все-таки человека. И у него может сложиться такой стереотип, что вот я иду на исповедь, а вот эти все грехи, которые они, наверное, все-таки во мне существуют, как думает ребенок, и Господь меня может за них наказать. Вот этого же, наверное, чувства не должно быть у ребенка. Он должен считать, что все-таки Господь, он милосердный, и вот на этом нужно сделать особый акцент родителям, чтобы ему именно об этом рассказать. Что происходит на исповеди? Для чего нужно исповедоваться?
Я бы сказал так, что некоторые родители готовят своего ребенка к исповеди и относятся к этому очень серьезно и даже, ну, как бы пытаются ему напомнить какие-то его согрешения, какие-то его там ошибки жизненные и составить с ним даже список. Угу. Вот. Если уж мы говорим про первую исповедь, ну, можно сказать и про какие-то тоже очередные исповеди, да? Вот, мне кажется, что когда родитель вот так вот объясняет ребенку, говорит, что вот что такое покаяние, вот кто такой священнослужитель, он, наверное, уже знает ребенок, раз он ходит в храм Божий. Вот, если он так делает и даже определяет список грехов, то у ребенка ничего не остается, кроме как, ну, все это вот и, в общем-то, священнику сказать. Здесь утрачивается очень важный момент, который, наверное, и должен прозвучать в первую очередь, что исповедь – это просто встреча с Богом. И в первую очередь это встреча с Богом. В этой встрече Господь всячески обновит тебя, исцелит тебя, вот, призовет тебя к какому-то пути. Вот этот положительный момент исповеди, он тоже должен всячески прозвучать. Вот, и ребенок, когда он приходит, вот, слыша, что исповедь – это встреча с Богом, то это совсем другое для него событие. Мне кажется, что здесь он извлекает что-то самое главное вообще говоря. А встречу с Богом можно проиллюстрировать, читая из Евангелия разные встречи, которые, собственно, и происходили с Богом. И ни одна ведь встреча с Богом, с Христом Спасителем, она же не закончилась плачевно для человека. Ни одна не закончилась плачевно. Все они каким-то образом дали человеку всяческую помощь. И вот можно взять нескольких участников евангельских событий и прочитать про того или иного человека, который от Бога получил помощь. И в конце звучит часто, что «вера твоя спасла тебя», или «иди больше не греши», или «прощаются тебе грехи твои». То есть этот момент, он органически как бы присутствует в встрече с Богом. Вот такие вот фрагменты Евангелия можно ребенку прочитать. Может быть, не сразу, может быть, один, другой, в следующий раз еще следующий. И у него накопится какой-то опыт, что вот, оказывается, встреча с Богом вот такая вот хорошая. Я думаю, что так.
Ну вот мамы, например, детей, которые уже исповедуются, которым по 7 лет, уже по 8 лет, рассказывают также о том, что ребенок приходит, и он как бы теряет вот это вот, ну он, может быть, теряет даже вот это внутреннее какое-то такое удивительное чувство, пусть оно будет непокаянным чувством, но... Мама рассказывает, что ребенок приходит и говорит: «А я не знаю, о чем говорить на исповеди. Я же как бы вот рассказал батюшке». То есть как вот, ну, не происходит чего-то такого вот тайного. Угу. Конечно, я тоже в книге читала, что мы об этом не можем судить. Мы не можем судить, что там происходит вот в этом таинстве исповеди. Но дети, они как-то вот порой вот так вот себя ведут. И это становится каким-то обыденным их состоянием, что очень печально. Угу. Вот я, наверное, вы понимаете, что, о чем я говорю.
Дело в том, что в церковной жизни многое может быть воспринято поверхностно. Но у всего в церковной жизни есть бездонная глубина. Вот, например, возьмем богослужение. Мы приходим... И дети приходят в храм, и с внешней стороны они видят, ну, для них неясное. Но если мы войдем в ту глубину литургического богословия, которая за этим всем имеется, то мы как бы обнаружим, что целые годы можно употребить для того, чтобы все это только освоить. И то не освоено, кажется. И аналогично ребенок приходит на исповедь. Здесь должен происходить какой-то, ну, что ли, опыт самопознания, опыт понимания, к чему духовная жизнь меня ведет. Ребенок постепенно как бы возрастает и получает какие-то все более духовные советы от священника. Поэтому, наверное, исповедь, она не может постоянно происходить в одном и том же образе, что пришел, так или иначе сказал. Наверное, очень важно, чтобы священник менял свое поведение по отношению к ребенку, что сейчас он таков, потом он как бы привел ребенка к тому, что он уже больше что-то начинает и приносить, и осмыслять, и трудиться, может быть, чуть больше начинает. То есть это вот, наверное, то, что необходимо в этих отношениях духовнических, чтобы оно происходило. И, наверное, здесь большое как бы искусство и священника самого, наверное.
Ну вот еще такой важный вопрос, когда ребенок, ну, он чувствует какую-то симпатию к тому или иному батюшке, да ведь? И это очень трудно. Это вот мы, взрослые, так долго подходим и уже путем, опытным путем понимаем, что мы можем исповедоваться у разных священников, что в конце концов это может быть не так важно, а важно все-таки вот исповедоваться. А для ребенка это очень сложно. То есть ребенок может к одному батюшке попасть, а ко второму уже он не захочет пойти. Да. Вот я знаю даже одну девочку, которая как это не смешно звучит, она выбирала батюшку по внешности. Она говорила, что вот этот батюшка красивый, я к нему пойду, а вот этот старый, некрасивый, я к нему не пойду. Вот, но такие моменты существуют, и их тоже родителям приходится каким-то образом решать. Вот, а если в храме, например, мало священников, или вот сегодня этот батюшка не служит, а мама бы очень хотела бы, чтобы ребенок причастился, а он не идет к этому священнику на исповедь. Его ведь тоже нужно как-то заранее подготовить ребенка, что да, может быть, другой батюшка, там отец Василий или там не отец Петр, предположим, к которому он привык уже.
Если мы ведем речь про ребенка малого возраста, которому там, ну, 7-8 лет, наверное, если прошла неделя после исповеди, ведь мы ходим в храм еженедельно обычно, и ребенок не смог исповедоваться, или у него возникло как бы, ну, такое затруднение идти к священнику. В принципе, наверное, можно просто благословиться на то, чтобы он причастился. И
без исповеди.
Да, ну, это не без исповеди, а это просто та исповедь, которая прежней была, она как бы принесла свои плоды и на это богослужение тоже. Поэтому эта практика, в общем-то, есть в православной церкви. Вот что мы должны стараться сохранить благодатные дары, которые преподнесены в тех или иных таинствах. Таинство исповеди мы должны тоже сохранять ту чистоту души, которая нам дана в этом таинстве. И ребенок, наверное, к этому способен. И, наверное, с ним, если не произошло каких-то тяжелых таких испытаний в этот период, что он там как-то тяжело очень пережил какие-то события, наверное, можно так сделать. Ну, а относительно того, ходить к одному священнику, конечно, если ребенок к этому тяготеет, то это здоровое чувство. В общем-то, и взрослый со временем начинает тоже так делать. Поэтому против этого возражать не надо, а нужно приложить к труду, чтобы, наверное, так и было.
Вопрос, который может быть предметом целой передачи, и об этом надо говорить, и это вопрос, ну, невероятной важности. Многие мамы рассказывают и пишут письма, и это в книгах можно прочитать, о том, что вот мы ездили по святым местам, у меня ребенок ходит в храм с малого возраста, и все-таки в подростковом возрасте, а может быть и раньше, ребенок уходит из храма. И вы знаете, отец Владислав, у меня тоже такое же внутреннее чувство, что когда я, когда вот, ну вот мы собираемся с ребенком в храм, у меня где-то вот внутри есть такое чувство, что ребенок может сказать: а я сегодня в храм не пойду. И вот я внутренне тоже уже готовлюсь где-то вот к этому вопросу. И опять же, ответ на это дают люди опытные, и опытные батюшки, они говорят, что дети уходят из храма потому, что они теряют радость церковной жизни, что они видят только букву, и они не чувствуют любовь, и пока ребенку в храме интересно, то есть ребенок будет ходить в храм, как только он чувствует, что что-то у него вот не так, и какой-то внутреннее тяготение, он вот может ответить таким образом.
Ну, здесь происходит такое, что, наверное, правильно сказать, что ребенок из храма не уходит. Так, наверное, не надо говорить. Правильнее сказать так, что меняется уклад его духовной жизни. Он сталкивается с очень серьезной задачей. Если мы речь ведем про отрочество, он сталкивается с очень серьезной задачей в 11-12 лет, с тем, что он, оказывается, в себе имеет еще некое «я», которое ему нравится, которое оказывается отлично от всего остального и может само что-то решить. И вот это вот совладание со своим «я», обуздание его каких-то горделивых притязаний, освоение своей свободы – это и есть та задача духовная, невероятно сложная, которая должна быть решена в отрочестве. И если она не решена в отрочестве, то придется ее решать дальше, позже, когда это будет уже не совсем уместно, может быть, уже в пределах семейной жизни или еще когда-либо, это будет уже прискорбно. Поэтому лучше, чтобы она решилась вот в это время, когда, в общем-то, она и актуальна. И вот ребенок в связи с этим, он начинает выражать некий бунт, становится бунтарем. Бунтарем не только в обычаях семейной жизни, учебной жизни, но и начинает, конечно, сомневаться и подвергать какому-то переосмыслению и церковную жизнь свою. Здесь несправедливо сказать, что он уходит из церкви, потому что он сам так это не понимает. Вот его спроси, ты что, перестал быть верующим человеком? Он скажет, да почему? Не согласится с этим внутренне. Просто в его душе все переживания, они изменили свои пространственно-временные какие-то характеристики. Он теперь ходит в храм по внутреннему желанию, и это драгоценно. И он ходит в храм, пускай это происходит раз в месяц, пускай это происходит в каких-то формах для нас не совсем привычных, что он приходит, какой-то свой, как бы совершает некий обряд присутствия в храме, где-то он приложится к той иконе, а к другой не приложится, станет на колени не тогда, когда все и так далее. Что угодно с ним может произойти в этот период, но он этим выражает свою искреннюю веру. В другие периоды мы встречаем в его душе холодность, равнодушие, может быть, насмешку и так далее. Но опять-таки это не значит, что этот он есть. Та глубина в нем, она просто пока что сокрылась. Она заслонилась чем-то более острым, более таким видимым на настоящий момент. Поэтому ребенок подчас в какие-то моменты молитвенного какого-то восторга в отрочестве может обещать что-то Богу, что никогда взрослый, зрелый, здравый взрослый никогда не будет обещать. Ребенок это обещает. Ну, другое дело, как он это выполняет и как это все дальше складывается. Вот. И это происходит до тех пор, пока все его силы не придут в какое-то внутреннее равновесие, не будет достигнута юность. Сейчас это часто очень затягивается период вот такого подросткового как бы бунта. Поэтому я сказал бы, что это меняется уклад духовной жизни, и, может быть, и Господь милостиво в этот период относится к ребенку. А это именно ребенок, подросток – это именно ребенок.
Ну вот часто можно прочитать, что успевайте до 11 лет. Вот успевайте. Но бывают ведь дети очень, очень непростые. И сейчас вообще говорят, что простых детей нет, что родители, они, ну, как-то так или иначе сталкиваются со многими сложностями в воспитании. Можно ли сказать, что вот этот период может наступить раньше гораздо? То есть вот я вам задала вопрос, чтобы ребенок не, что сделать, чтобы ребенок не ушел из церкви, из храма? Угу. Вот. Может это наступить и в 8, и в 9 лет?
Да.
И что вот
а тогда? Здесь период тоже своеобразный, он как бы протоиереем Василием Зиньковским называется прохождение через Ветхий Завет. То есть это период, когда сердце ребенка иссыхает и воспринимает лишь некий закон, некую традицию, обычай. И ребенок воспринимает обрядовую сторону жизни церкви гораздо более, чем внутреннюю, чувствительную сторону церковной жизни. Он мало чувствует, но он законничает. Он начинает рассуждать, этот правильно делает, этот неправильно, есть такая заповедь, почему так, и так далее. И, конечно же, здесь тоже возможно, что ребенок просто как бы отторгнет в своих рассуждениях, придет к какому-то понятию, что лучше так теперь мне делать, и действительно может отказаться идти в храм, отказаться исповедоваться. Это вполне возможно и в этом возрасте. Но, несмотря на то, что это так, если первое детство прожито полновесно, это до 7 лет, если во втором детстве обнаружились многие практические церковные дела, то ребенок, я думаю, он будет прилежен и в остальной жизни церкви, то есть он будет чем-то заниматься практически, любое ремесло, делание, какое-то внешнее занятие церкви, и к нему будет, к сожалению, не в качестве главного, может быть, момента, но примыкать будет и исповедь, и общение со священнослужителем, и посещение богослужения. Вот так, наверное, будет.
А вот у ребенка вот к этому возрасту, к 11 годам, у него уже складывается какой-то опыт общения с Богом, свой, личный?
Ну, я думаю, что у него складывается этот опыт, только он у него очень, как бы, слишком интеллектуальный, можно сказать, опыт. Но, впрочем, у него складывается опыт и к 7 годам, общение с Богом, и какие-то жемчужины, можно сказать, из прежнего времени, они сопровождают ребенка во все времена, и в том числе вспоминаются и в отрочестве, и так дальше, и во взрослом состоянии. Поэтому какие-то жемчужины, когда Бог озарил душу ребенка, когда дал какое-то обыкновенное чудо в его жизни, услышал его, помог ему, они не забываются, они его сопровождают. Поэтому, конечно, у него опыт богообщения присутствует и в разные периоды. И к 11 годам, наверное, этот опыт такой, более интеллектуальный, более с рассуждением каким-то, но он есть.
Ну вот можно сказать о том, что даже дети, которые посещают детский сад, которые еще не исповедовались, и дети первоклассники, второклассники, они уже очень друг от друга отличаются. Ну, имеется в виду все-таки церковные дети. То есть они уже более серьезные, более ответственные, они уже как-то так вот не шутят, так вот по-дурному каких-то там сцен не устраивают, они уже, вот именно вот это такое чувство ответственности уже в них есть, что вот как-то так радует.
Ну, конечно, школа тоже, наверное, им в этом помогает, что они вышли из семейного круга, они пронаблюдали жизнь многих детей и взрослых в окружающем мире. Вот, они восприняли какие-то меры дисциплинарные по отношению к себе, и поэтому они, конечно же, все это несут и в храм вместе. То есть социальный какой-то опыт их, он расширился, и это им помогает более дисциплинированными быть и ответственными в том числе.
А вот скажите, может у ребенка, например, быть такая проблема общения с детьми не церковного круга? Вот это ведь чувствует даже и взрослый, опять же, человек. Я вот все время сравниваю, да, ребенка и взрослого. И взрослый человек это чувствует, что мировосприятие и ценности, приоритеты у человека совершенно другие. Точно так же может это ребенок чувствовать. Вот ты видишь, ну, действительно, дети разные. Они очень похожи друг на друга, церковные и нецерковные дети. И в то же время совестливости, наверное, все-таки больше у церковных детей. Но вот этот вот конфликт, все равно они взаимодействуют друг с другом. и как помочь вот ребенку какие-то моменты объяснить, почему этот ребенок вот светский, так скажем, некрасиво звучит, но тем не менее так вот себя ведет. Он более жесткий, более какой-то холодный такой, нет в нем какой-то теплоты такой. Ну, я тоже вижу этих детей. Хотя своих проблем хватает, что называется, но вот это есть.
Я бы сказал так, что до некоторой глубины дети те и другие, как бы они, можно сказать, что похожи, очень похожи. Но на какой-то глубине вот событий ребенок призван как бы выказать свою непосредственную веру. Вот у ребенка церковного, православного, ну, который не по наименованию как бы церковный, а именно в глубине, он тут же откроет свою веру, свою интуицию о мире, что мир, он для спасения, что в нем есть добро, что оно побеждает, что оно имеет внутреннюю силу, что надо так жить, иначе нельзя. Вот. А ребенок не церковный, он таких ориентиров и такой веры не имеет. Он начинает несколько колебаться, может быть, способен как бы, ну, уклониться в разные стороны совершенно, в том числе и хорошую, может быть, но это произойдет более как бы спонтанно и менее твердо. Поэтому надо здесь вот эту иметь в виду разницу. Общение, я думаю, что вот как раз там, где общение происходит до вот этой глубины, например, дети договорились играть, начали играть, поиграли. Это может быть как раз-таки как бы для них отрадным. Они не нашли вот эту разницу. Но там, где коснулось, например, какого-то уже вопроса конфликтного, дети начали спорить, дети начали ссориться, дети начали как-то проявлять какую-то агрессию по отношению взаимно. И где то, что остановит как бы вот этот путь, как раз у церковных детей это все есть как бы в распоряжении. В нецерковном мире все это ощущается как некая вот, действительно жестокость.
Вот еще, отец Владислав, я вас хотела спросить, вот при подготовке к первой исповеди полезно ли ребенку зачитывать какие-то отрывки из классических произведений, как у других людей происходила первая исповедь? Принесет ли это пользу? Или это можно сделать уже потом, когда ребенок исповедуется? Вот митрополит Антоний Сурожский рассказывает, приводит какие-то примеры покаяния. Другие писатели.
Я думаю, что здесь как бы все это как бы полезно вообще вот знакомиться и с исповедью, и с праздниками, которые он описывает, и с отношения с родителями и другими родственниками, дух времени, вот, и так далее. Но, наверное, перед исповедью все-таки я вот еще раз подчеркиваю эту мысль, чтобы перед первой еще исповедью, к тому же, чтобы осталось в душе ребенка ощущение тайны, чтобы он не как бы стал по своей немощи вот этой вот еще детской руководствоваться чем-то чужим, а выразил что-то свое. Он пришел к Богу. Пускай он скажет что-то, что он сам понимает. У священника пускай найдется, достанет ему внимание, разумение и мудрости, и какого-то искусства к тому, чтобы эту речь детскую, эти его чаяния, упования, веру и сожаление о чем-то, чтобы сделать это плодоносным для его дальнейшей духовной жизни. Вот я думаю, что это важно.
Будем сегодня уже заканчивать тогда нашу передачу, отец Владислав. Еще я хотела напомнить, что в предыдущих передачах мы с вами затрагивали тоже одну очень важную тему. Это как христианину быть воином. Вот в школе, в детском саду, как его учить противостоять вот каким-то таким нападкам на Бога, на церковь, как ему держать вот этот свой внутренний стержень, потому что все равно у него вера, она у него маленькая, но она у него есть, он ее чувствует. И как вообще можно с другими детьми общаться? Вот я хотела бы с вами еще вот в предстоящих передачах об этом побеседовать.
Конечно.
Батюшка, ну спасибо вам большое. Благословите наших слушателей.
Божьей милости всем нашим радиослушателям и маленьким исповедникам.
Спасибо большое, дорогие друзья. Это были беседы о вечном, и сегодня в них принял участие клирик Храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев.